Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую.
Елена, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Елена Серпионова, преподаватель психологии, кандидат психологических наук. Ну, пожалуй, и самое важное, что просто сейчас, на данный момент, мы авторы выставки о концлагерях нацистов, которую сделали благодаря нашим многочисленным поездкам, осознанным, специальным, в Германии до пандемии успели.
А какая связь между психологией и концлагерями?
Ну, на самом деле, связь достаточно большая, но мне бы хотелось об этом как-то поговорить отдельно. А сегодня на некоторые другие моменты обратить внимание, в частности, на то, как мы делали выставку, и сравнить два путеводителя. Это путеводитель по мемориалу Бухенвальд во времен ГДР, можете вот посмотреть, 32 страницы, это примерно 60-70-е годы. Туда ездила моя тетка, и он остался у нас на полках. И, собственно, именно вот с этой книжицы, которую вы держите, началось в детстве, до школы еще, мое знакомство с темой. И сформировался интерес. Вот. А второй путеводитель, кстати, вот так любопытно, что тоже 32 страницы. Но только он современный. Мы его привезли в 2018 году из этого же самого мемориала.
Для малознающих Бухенвальд, он где расположен?
Веймар. Да, то есть он, в принципе, на территории ГДР и мемориал потом располагался. Вот. Но сегодня они уже объединились на данный момент с Миттельбау-Дора еще, который был в тот момент во время войны внешним лагерем. Вот. И, соответственно, это сейчас как единый комплекс – мемориал Бухенвальд и Дор-Миттельбау. Да. И мне бы хотелось показать некоторые моменты, которые очень сильно изменились по сравнению с тем, да, мемориалом, который...
Как-то странно сфотографировано.
Да.
Здесь написано «Едем до Зайна», что по-русски значит «каждому свое».
Да, совершенно верно. Ну и в новом путеводителе, заметьте, вы не увидите тех фотографий из прошлого, которые очень многим знакомы. Это фотографии измождённых узников.
А в чем разница вообще в путеводителе?
А вы знаете, ну, я вот предлагаю, немножечко подготовилась, чтобы быть основательной и доказательной, поэтому для сравнения я выбрала некоторые блоки, которые совпадают информационные в этих путеводителях, чтобы можно было увидеть разницу. Ну, и вот, в частности, в старом путеводителе...
Я, с вашего позволения, один, так сказать, предваряющий вопрос. Бухенвальд – это был лагерь уничтожения или трудовой лагерь?
Его сегодня относят, по крайней мере, судя по исследованию Станислава Ариста, он относит его к концентрационным лагерям именно. То есть, не к лагерям уничтожения, а к концлагерям. Ну, это вот основываясь на его исследованиях. Они мне близки, знакомы, потому что как раз при подготовке к выставке я пользовалась в том числе его исследованием. У него прекрасная есть книга про женский концлагерь «Рейнсбрюк. Стратегии выживания в женском концлагере». И общая книга, которая, по-моему, у него называется «Повседневная жизнь нацистских концентрационных лагерей», где вот как раз вопрос, который вы задали, он у него буквально в начале книги освещен. То есть, как они подразделялись, эти лагеря, какие есть критерии для сравнения. И говоря об Бухенвальде, мы все-таки, если ссылаться на Ариста, можем говорить о повседневной жизни. А, допустим, в лагерях уничтожения какая может быть, собственно, повседневная жизнь, если большая часть людей сразу же направлялась на уничтожение? Вот. И, соответственно, выбрав какие-то такие моменты, мне бы хотелось о них поговорить. Ну, вот смотрите, старый путеводитель. Тут есть такой блок, он называется «Бесчеловечные условия жизни». Вот я вам, например, предлагаю для сравнения 13-ю страницу на новом открыть. И там, вы видите, выделено у меня зелененьким маркером то, что осталось от того, что мы с вами услышим из старого. Вот я позволю себе процитировать. Значит, вот он времен ГДР, путеводитель, здесь написано. «Бесчеловечные условия жизни. С началом войны сразу же был урезан дневной паёк хлеба. При самом тяжелом физическом труде в 43-44 годах узники получали в день по 350 грамм хлеба. В 44-45 всего только 250, а советские военнопленные только по 100 грамм в день». Далее идет дополнительная характеристика условий жизни узников. Нельзя себе представить условий в бараках лагеря. Заключенные пытались спать, стиснутые в кучу, только по одному одеялу на 3-4 заключенных, в мокрой грязной одежде, без возможности менять белье, истощенные, Были примитивные умывальники, еще более примитивные устройства гигиены под открытым небом. Невозможно было соблюдать чистоту, нельзя было предотвратить распространение заразы и эпидемии. А в новом, вы видите, я выделила зеленым фразу, которая осталась от этого всего.
Это вот про телегу?
Нет, это часто узникам предлагались лишнекачественные продукты.
А, да. Столовая для заключенных.
Да,
вот. Создана СС с целью получения денежной помощи от родственников заключенных. Часто узникам предлагались лишь некачественные продукты.
Да.
В размере 100 грамм. Да?
Да.
В блокаде 125 да. было в Ленинграде, а тут 100 грамм.
Да. Причем, как вы видите, вот смотрите, ведь вот фраза, ведь слова – это ведь тоже не просто так. Часто.
Кто это?
Вот это кто? Кто-то автор, там они должны же быть указаны, редакционная коллегия. Это кто-то, кто выбрал так написать? Посмотрите, часто. То есть, получается, не всегда, да, их кормили плохо.
Это немецкий?
Да,
наш?
Да, это немецкий. То есть, просто это переведено на несколько языков у них там. Вы подходите к стоечке и выбираете, какой язык вам нужен бесплатно.
А, ну, то есть, вот это вот, видимо, плохой коммунистический путеводитель,
да.
я так понимаю.
Да, да,
а
да.
это правильно.
Да, конечно.
Да, вот уже
конечно.
Привели в соответствии да. с историческими
да.
данными.
Да. Нет, вы посмотрите, а слово «предлагались» у вас вот какие ассоциации вызывает?
Ну, выбор.
Конечно.
Шведский стол, приходишь, вот тебе предлагают вот это, предлагают
да.
вот это.
А слово «некачественные продукты».
Да, некачественные продукты. Ну, я даже затрудняюсь сказать, что это не испортившиеся, не просроченные, не тухлятина,
да.
так, знаете, это некачественные
да.
продукты.
Да, вот у меня ассоциация
Например,
такая.
Например,
да.
подгоревший хлеб, наверное, я так понимаю, что это вот некачественный.
Да, или вчера на бизнес-ланче в Бухенвальде селедочка чуть-чуть горчила, да? То есть, посмотрите, что, в принципе, если говорить вот серьезно, то в старом путеводителе есть нормы. Это все-таки цифры, это все-таки данные. Есть конкретика. По одному одеялу на 3-4 человека. Мокрая грязная одежда, примитивные умывальники. То есть, если человек, который, допустим, ничего не знает об этом, каких сейчас много, думает, не буду тратить деньги на аудиогид, 350 евро тогда это было, возьму бесплатный путеводитель, познакомлюсь с тем, что происходило, то у него ну, не сложится даже примитивного представления о тех условиях, которые переживали узники в концлагере Бухенвальд.
Я когда-то жил в Германии, у меня там папа служил, и я там жил, нас возили по лагерям, что лично меня, как советского подростка, подростки мы все циничные, злобные, нас вообще мало чем пронять можно было, но вот сама постановка вопроса, математические расчеты, сколько человека надо кормить и какие объемы работ он должен выполнять, чтобы при этом еды потратить как можно меньше, а произвел бы, что он как можно больше, но при этом поскорее бы сдох. Это вот как-то это же, по всей видимости, не слесарь-сантехник сидел, считал, это высокообразованные люди, которые рационы, питание, объемы работ сложить, умножить, подытожить, и чтобы ты умер в итоге.
Да.
Лучшие интеллектуальные силы были задействованы.
Да. да. Причем в старом путеводителе указано о том, что это было направлено на уничтожение трудом. В новом
да.
вы этой
да,
фразы
да,
не
да.
увидите. Ну, давайте дальше. Вот меня вот это особенно... как-то гнев вызывает. Есть такой блок «Конюшня» на 19-й странице нового путеводителя. Там тоже у меня выделено зеленым маркером слово «конюшня». Вот смотрите, что про конюшню пишут вот в этом вот старом путеводителе ГДР. На запад от лагеря находилось здание «Конюшня». Сюда в октябре 1941 года привезли советских военнопленных. 68 фашистов убили здесь коварным образом 8483 мужественных борца. Это одно из многочисленных варварских действий фашизма против международного права. Абзац. Эти массовые убийства были совершены на основании приказа о комиссарах, изданного главным командованием вермахта 6 июня 1941 года, следовательно, еще до нападения на СССР. Да, это указано здесь. ССовцы совместно с фашистскими генералами планировали и совершили это кровавое преступление. В крематории показывается макет бывшей установки в конюшне. Установка для расстрела пленных выстрелами в затылок также является реконструкцией. Ну и что против этого абзаца мы имеем в новом?
Конюшня, 1940 год. Установка для расстрела советских военнопленных выстрелом в затылок. Фундамент сохранился. Модель установки находится в соседнем здании крематория. Напротив конюшни фундамент конного манежа коменданта Коха. Все.
Все. И вот, вот мне, вот, например, возникает вопрос, а мне зачем знать про конный манеж коменданта Куха? Каким образом эта информация помогает мне понять, что случилось с советскими военнопленными? Вот я до сих пор как-то гадаю, зачем это мне?
Ну, историю надо пересмотреть.
То есть, может
как
быть,
зачем?
Да, может быть, потому что вот как-то там вот места отдыха были. Может быть, они хотели этим показать, как соседствовали ужасы с прекрасной жизнью СС. Ну, тогда, наверное, нужно было бы показать те ужасы, которые переживали заключенные. Но почему этого нет?
А они, вот написано, что это 40-й год, то есть до начала войны. А кто там находился в этом лагере? До 41-го.
Ну, вот как выяснилось, кстати, почему у нас сейчас молодежь мало знает, то там находились немцы, в первую очередь.
И то как... есть, это Гитлер убивал чужих, а Сталин своих, да? И вдруг там оказываются немцы. Да?
Вот. Вот, ну, молодежь, кстати, у меня первый курс, например, был пару лет назад, которые утверждали, что да, на самом деле... Немцы своих не уничтожали.
Конечно.
То есть, они просто не знали этого.
Конечно, да.
Они этого не знали. Вот, о том, что все-таки с марта 1933 года был очень большой период, в котором уничтожались в первую очередь немцы, которые были антифашистами. Ну, тут про антифашизм вообще мало. То есть,
зачем?
Это зачем? Да. А вот в этом, кстати, вот в сборнике мы узнаем про то, что были немецкие антифашисты. Кстати, вот немецкая исследовательница памяти Алейда Асман, любопытные у нее очень книги есть, она говорит, что до сих пор вот эта тема немецкого сопротивления, она у них не в фокусе. И также не в фокусе и советские военнопленные. То есть...
2 миллиона
еще...
изнасилованных немок.
Да, вот, что в, вот
да.
что в фокусе, да. Ну и посмотрите, вот если опять же говорить серьезно, сравнивать, то мы видим ну, просветительскую функцию. Здесь указан документ, приказ о комиссарах. При желании человек, поняв, что есть такой документ, может его найти, может посмотреть, видит, что это была директива сверху, то есть это преступление. Все понятно, здесь есть данные, есть цифры. Кстати, вот справедливости ради... По выставке «Бухенвальд», по постоянной экспозиции, у них есть большой каталог. Он есть на русском языке, мы его оцифровали, он очень крупный, такой толстый. Если кто-то вот захочет, то я анонсирую, мы всем все вышлем бесплатно совершенно. То есть, вот, может быть, педагоги какие-то заинтересуются или просто люди, кто неравнодушен к этой теме. И вот там есть эта табличка с замученным количеством человек, и в частности, вот эта цифра более 8 тысяч советских военнопленных там указана. Но... 19 евро, допустим, там не каждый турист будет тратить на книгу, а бесплатный путеводитель может взять каждый. Ну, почему бы не разместить? Вначале у них есть информация про советских военнопленных, вот и цифры там в самом начале есть, но это начало построено таким образом, что у вас сначала приходит освободительная прекрасная американская армия, а дальше у них абзац, а после американской армии пришли советские и устроили здесь у нас тоже лагерь. То есть, опять же, как вы... Это не значит, что этого лагеря там не было, но, опять же, как вы эту информацию располагаете, это тоже имеет большое значение, как она воспринимается. Ну вот, например, следующий вот объект, вот, который у меня вызывал вопросы. Столб, телега, каток. Вот есть такой раздел, и здесь на странице 13 есть тоже вот этот столб, телега и каток. И, в частности, в советском путеводителе, еще будем говорить так, ну, в ГДРовском, здесь про него написано, про этот объект. Одним из самых жестоких наказаний было подвешивание к столбу. Тело заключенного, подвергавшегося этому наказанию, висело на плечевых суставах, вывихнутых назад. Этим вызывались тяжелые вывихи и растяжения связок.
Ну, как на дыбе.
Да.
Да. То есть, это заведенные за спину руки и подвешенные.
Да. То есть, человек уже может себе представить, как это больно. По своему настроению эсэсовские палачи дополнительно избивали и топтали заключенных. То есть, мало того, что ты висишь, еще можешь получить и дополнительные пытки. Заключенные, в первую очередь евреи, запряженные в режущие ремни, должны были вести эту телегу, нагруженную тяжелыми камнями, и подгоняемые эсэсовцами петь при этом. «Поющие лошади» назывался этот отряд. И что мы видим там?
Телега для перевозки камней. Это исчерпывает.
Да, да, да.
И столб, к которому подвешивались заключенные. Ну, тут и с русским языком.
Да.
И которому. Находится вблизи крематория. Все.
Все.
Я вернусь немножко назад. Про Сталин хуже Гитлера. Это задача-то выполняется именно такая, что здесь-то были некоторые перегибы. Но самое плохое – это у вас в Советском Союзе. Хуже товарища Сталина и того, что вытворяли коммунисты, хуже этого ничего нет.
Вы знаете, в Дахау, если вы возьмете аудиогид на русском языке, то вот там он есть на русском языке, то там участник записи аудиогида с нашей стороны ветеран, украинец, то в конце своих воспоминаний, это то, что вы последнее, в принципе, услышите в этом аудиогиде, он говорит именно примерно то, что вы сейчас озвучили.
Естественно, да.
Кстати, мы же хитрые, то правда это пришло в голову нам потом. Мы же не планировали вот прям делать выставку. Мы сначала просто ездили от души. И вот, вы знаете, мы догадались, что можно аудиогид перекладывать к телефону.
И записывать.
И записывать, да. Но вот, к сожалению, мы поздно догадались и записывали, может быть, не все. Сейчас, когда пандемия кончится, мы обязательно исправим этот момент. И уже... Поэтому иногда там на выставке, вот если люди будут смотреть, вот там включены на сайт аудиозаписи с аудиогида, и там может быть такой, несколько, может быть, для них странный момент, я его объясню, поют птички. И тут голосом в аудиогиде перечисляются всякие зверства. Это не потому, что там так записано было на фоне, а потому что мы записывали на улице, и там было тепло, и поэтому уже как бы такие странности получились. Но пусть люди не думают, что это прямо в аудиогид на фоне.
Это мне, честно говоря, сам по себе момент вызывает лично у меня недоумение. Вот лагерь, вот его, условно скажем, освободили. А как я, как это... Чисто как бывший сотрудник. А что вы предполагаете с ним делать? Вот эти вот сегодня, сидя там на теплых диванах, а что вы предполагаете с ним делать? Открыть ворота и пусть все разбегутся? Вы хорошо представляете, что это за собой повлечет? С одной стороны.
Конечно.
Чем эти люди займутся? Где они, например, будут есть? Что они будут творить с так называемым мирным населением? Немцев вы можете ненавидеть сколько угодно, но выпускать толпу голодных людей, которые начнут их грабить и убивать, это по меньшей мере странно. Это раз. Второе.
А предатели среди них?
Минуточку. Я сперва про гуманитарное. Второе. Их, наверное, надо чем-то кормить, то есть организовать питание этих людей, среди которых масса истощенных, у них дистрофия. Что попало, они есть не могут. Если вы голодному человеку, дистрофику, дадите еды хорошей, он умрет, просто умрет. Его специально откармливать надо. Поэтому выпускать их никуда нельзя. Ну, а дальше совершенно другие предположения, так сказать, и разумения. Между прочим, в этом лагере масса заключенных сотрудничала с немецкой властью, с СС.
Конечно.
Это теперь называется каким-то ласковым словом коллаборанты. Это коллаборант, лабор, это труд, это сотрудники. У них русские слова все время заменены непонятно чем. Ну, теперь вы сотрудники, а раньше вы были, приготовьтесь, предателями. Как-то так получилось. То есть, ты перешел на сторону противника, ты на них работал, получал от них деньги, еду. А за что получал? Вот за то, что ты издевался над такими же, как ты сам. Бил их, пытал, мучил по-всякому возможно, убивал. Ну, дальше вот вилка. Бывает, что немцы уничтожали документацию, а бывает, что нет. И если освободители вошли и захватили этот лагерь, а вот здесь, например, как бы это помягче сказать, оперчасть, в которой, например, карточки и личные дела осведомителей, которые трудились внутри лагеря, сливая информацию в СС о своих, так сказать, товарищах по несчастью. А вот ты официально на них работал, никто это не прятал, что характерно.
Да.
Это раз. Если есть картотека, добро пожаловать. Раз. Если нет картотеки, то производится массовый опрос, кто у вас тут капо, покажи пальцем. И когда 100 человек показывают, что это вот этот вот Сидорчук, который в конце рассказывает, как он пострадал от коммунистов. Ну, за что ты пострадал-то, Сидорчук? Расскажи. Может, в СС служил или хотя бы сотрудничал с СС? Ну, так и да, давайте вернемся обратно. И что с лагерем-то делать? Всех выпускать нельзя выпускать. Чисто из соображений гуманизма. Просто нельзя выпускать. Да, когда отъедятся, раз. Когда СМЕРШ вас всех проверит, два. То есть, на месте этого лагеря организуется фильтрационный лагерь, через который людей пропускают. Да, и, между прочим, есть статистика. Сколько людей, как это, они из немецких концлагерей попали в советские концлагеря. Концлагерей в Советском Союзе в тот момент не было. Попадали вы туда за совершенно конкретные уголовно наказуемые деяния. И попало туда вроде как 7% из тех, кто прошел через фильтрационные лагеря. Документы есть, посмотрите хотя бы. Это интересно, в общем-то. Или вы по нынешним меркам считаете, что вот эти люди, которые сотрудничали с нацистами, они не должны были быть наказаны? А вот если 100 человек показывает, дает показания о том, что вот этот Сидорчук избивал палкой вот привязанного к столбу или лупил палкой тех, кто волок телегу с камнями, им надо верить или не надо? Тут для меня удивительно другое. Как в момент освобождения этого Сидорчука не убили, тут же не задушили или не утопили в местной выгребной яме? Это вот у меня вызывает удивление. Я бы не удержался, честно говоря. Немедленно вспоминается художественный фильм «Судьба человека», да, где да, еще да. до лагеря не дошли. Я тебя завтра сдам. Этот говорил, да, ноги подержи, и тут же в церкви задавили. Ну, и вас, по идее, та же самая судьба должна была ждать. А так, Сидорчук, ты смотри, живой остался, а? В отличие от тех, кто не смог пережить лагеря. В аудиогидах рассказывает. Молодец.
В этом контексте то, что вы говорите, есть два момента. Первый – это книга Арона Шнейра недавно вышла. Израильский советский историк. Называется «Учебный лагерь СС. Травники, преступления и возмездие». Удивительная книга, я на нее маленький обзор делала, потому что мы делали выставку, ну, чтобы она была в библиотеке, и я подумала, что хорошо бы записать небольшие короткие ролики про книги к этой теме, тем более это же тема библиотечная. Может быть, люди возьмут книгу, почитают. Так вот, в этой книге как раз он анализирует действия вот этих самых предателей, я предпочту, как да. это называется говорить. Вот. По тем документам, которые остались, как вот вы и говорите, действительно иногда не оставались эти документы, о работе как раз тех людей, которые, в принципе, до 90-х годов искали этих предателей. И эту книгу я очень рекомендую, потому что, во-первых, да, вот как вы и говорите, на основании документов, которые остались от немцев, которые все вели очень картотеки свои тщательно достаточно. И, во-вторых, эта книга интересна тем, что там Шнейр обращает внимание и на мотивационные моменты этих самых предателей. И на основании того материала, того количества материала, который ему был доступен, он делает выводы о том, что на первых-то пунктах были моменты спасти свою шкуру и награбить. Поесть и награбить. То есть не какие-то там политические мотивы. Они были, но они были на первом месте. То есть там вот есть еще и вот это. Так вот, почему мы об этом забываем? Потому что, на мой взгляд, вот если посмотреть вот на этот момент, связанный с тем, чтобы поесть и награбить, и там, кстати, прямо воспоминания и показания вот этих вот предателей было о том, сколько им удалось получить, и на какое количество денег им удалось нажиться в гетто или будучи вахсманами, будучи охранниками этих же самых концентрационных лагерей. Безумные деньги, на которые потом в конце войны они смогли не только скрыться, но и построить свой бизнес. Вот. И, соответственно, это любопытно. И если бы вот на это обращали внимание, то, наверное, такого откровенного бреда, как то, что Зоя Космодемьянская воевала там, за булочку вот эту прожимную, не было бы просто.
И сумасшедшая была.
Ну, вот, то есть
нормальный человек такого делать и такое говорить не станет. Нам гражданин Бельжо, большой психиатр, рассказывал.
Понятно все. Но я думаю, что, может быть, по психологическим моментам вот прям бы с вами отдельно поговорили. Мне есть что сказать здесь. Но вот сегодня мне бы хотелось продолжить про вот эти вот путеводители, которые, правда...
А я, с вашего позволения, небольшая ремарка, так сказать. Мне как-то раз, я помню, в 90-е, когда у нас всякие помои, начиная от Гитлера и кончая так называемыми ревизионистами, массово продавались. Вот был там такой персонаж, Юрген Граф, который, значит, не то какой-то у него миф Холокоста, не то еще что-то такое было, где он, значит, с одной стороны, это, наверное, в научных кругах нормально, когда вот все отвергаю, но потому что докажите, например, газовые камеры. Вот докажи, где газовые камеры, покажите пальцем. Если вот это газовая камера, то что за вещества туда нагнетались, как они оттуда вынимались, извлекались, где вентиляционные установки там и прочее, прочее. Иначе же все умрут, правильно, если газ будет расползаться, а не утилизироваться как-то. За такие вещи, за сомнение, в публикацию сомнений в том, что Холокост был, в ряде европейских стран немедленно дают тюремный срок. Просто за выраженные сомнения у тебя. И ревизионист, оно слово, в общем-то, не сказать, что матерное, но...
С душком.
Нехороший человек, да, если тебя вот так называют. А вот это что такое? Это же тот же самый ревизионизм, только в другую сторону. Вот вы здесь людей убивали, а у тебя вот тут, а вот здесь телега, здесь столб, и все. И больше ничего нет. Это не ревизионизм, не пересмотр того, что было на самом деле. То есть вы лжете, просто лжете в другую сторону. Прискорбно.
Ну, вот даже к тому, что тут вы говорите. Можно я покажу?
Я забегаю вперед, ага. Здесь только доктора Геббельса на обложке не хватает.
А вот, да. Кстати, о том, что есть, но не на обложке, посмотрите. Ну, вот это... На что потратить, собственно, 32 страницы? Это же выбор. Вот посмотрите, какие красоты, да? Красиво же, правда? Ну, гуляют вот люди. А знаете, что это? Во-первых, здесь несколько объектов. Ну, вот я озвучу. Соколиный двор СС. Территория содержания соколов для охоты, которая была доступна для свободного посещения. С 1943 года в здании на Соколином дворе находился в заключении премьер-министр Франции Леон Блюм. Сохранились фотографии... Ой, фрагменты здания. Ну, то есть, кто-то в хороших, да, условиях?
Я вот так вот сразу понимаю, что это вот ты телегу с камнями там на каких-то постромках потаскал или на столбе повисел избитой палкой, а потом пошел на Соколиный двор. Свободный доступ же. Можно сходить, посмотреть.
Да. Да. А смотрите, или вот здесь, ну, если вы хотите, я, допустим, рассуждаю, показать контраст между прекрасной жизнью эсэсовцев, которые получали свои экономические выгоды от этого всего и прочее, ну, тогда покажите, как жили узники. Вот, вот эти известные фотографии, они всем известны.
Да, да.
Ну, покажите их тогда рядом и сделайте эти черно-белыми, а эти, да, вот цветными, если вы хотите, эмоциональное воздействие какое-то на аудиторию.
Контраст.
Да, контраст. Да. Но этого же нету.
Зачем?
Зачем? А вот давайте дальше пойдем. Вот это особенно любопытно сами названия. Вот если вы откроете 18-ю страничку этого путеводителя, угу. А я открою 18-ю, это вот судьба, прям видите как.
Угу.
Посмотрите, как называется блок. В старом путеводителе блок информационный называется «Уничтожение трудом», а в новом
бывшая территория СС.
Нет, да. Немецкие военные заводы. Там есть. Посмотрите, вот внизу.
На 19-й?
Нет, нет, на 18-й. Внизу.
А, да. Немецкие
посмотрите,
военные
красиво,
заводы.
Красиво, да? Красиво звучит.
Ранее лагерные мастерские. Руины бывшего завода СС, где узники работали на военную промышленность.
Да. А теперь посмотрите, как начинается текст в старом путеводителе. Во-первых, уничтожение трудом. Это большая разница с фразой «немецкие военные заводы».
Угу.
А вот смотрите, как начинается. Войска СС отдавали в наем в военную промышленность сотни тысяч заключенных. В наем – это сразу
за
рабство.
Деньги.
И сразу
за которые деньги. Получали в СС.
Да. Да. И экономическая выгода.
Это же капитализм.
Да.
Да.
А фраза, где узники работали, на современный лад вообще как-то вот почетно даже поработать на немецких заводах-то. То есть, это большая разница – работать и сдавать в наем. Дальше. В старом продолжают раскрывать тему и пишут. На больших предприятиях были устроены филиалы концентрационных лагерей. В 1944 году войска СС заработали на заключенных из концентрационного лагеря Бухенвальд более 60 миллионов марок. Для предприятий концернов СС Гиммлер установил ставку от 1,50 до 0,30 марок за работу заключенного. Таким образом, руководство СС получало большую прибыль. Если труд заключенного был уже недостаточным, то концерны требовали замены. Нетрудоспособный возвращался в Бухенвальд. Почти без исключения его последний путь приводил в крематорий. На странице 13 старого путеводителя дополнение. Монополисты выжимали без пощады последние силы из заключенных до их полного физического уничтожения. Статистика есть? Есть. Посмотрите, документ. Вот ну, насколько я перевела.
Извините, я замечу, что вот с одной стороны СС – преступная организация, признанная Нюрнбергским трибуналом. С другой стороны – немецкая промышленность. Не будем
перечислять наименования контор, которые, во-первых, в этом участвовали, во-вторых, это они доводили заключенных непосильным трудом. Это они доводили. А после этого, когда они работать не способны, мы их возвращаем обратно. Пришлите новых, покрепче.
Да.
Но это же соучастие.
А здесь все есть. 14-я страница, пожалуйста. Заказчики и пользователи. Блок. Флик, Круп, Тиссен, Концерт, ИГ Фарбен Индустрии, Концерн, Сименс и сегодня известный, были самыми крупными финансистами Гитлера. А далее, посмотрите, опять же документы, ссылки на документы на показания из Нюрнбергского процесса. Например, концерн ИГ Фарбен заставлял работать на своих заводах тысячи заключенных из концентрационных лагерей. Их эксплуатация способствовала чрезвычайному увеличению прибыли. Далее они не голословны. 32-й год – 48 миллионов марок прибыли. 37-й – 231 миллион марок прибыли. А к 43-м уже – 822 миллиона марок прибыли.
Однако.
Однако.
Кому война? Кому мать родна, да.
И посмотрите, это ведь не просто так. Показания бывшего начальника главного экономического ведомства СС Обергруппенфюрера СС Поля, известная личность, перед Нюрнбергским трибуналом, и далее его показания. Ну, например, вследствие острой нехватки рабочих почти все военные предприятия обратились в мое ведомство для того, чтобы получить рабочую силу из концлагерей. И те, кто уже занимал таких рабочих, в большинстве случаев просили увеличить число заключенных, занятых у них. И так далее, и так далее. И далее он еще перечисляет те фабрики, акционерные общества, которые использовали труд заключенных. То есть становится понятным, что это, да, не просто отдельно СС, как некая там, группировка, которая решила там, уничтожить людей, а есть связка между производством, экономической выгодой, да и не только производственными, простыми немцами, которые тоже получали, обычные даже жители, выгоды, потому что они могли подойти к воротам лагеря и сказать, мне там нужно столько-то человек на фазенду на мою. Угу. И пожалуйста. И пожалуйста. Вот. То есть мы видим здесь настоящую просветительскую функцию, потому что помимо слов есть документы.
Я бы, с вашего позволения, еще добавил. Поскольку для ведение боевых действий как таковых, и в частности для нападения на Советский Союз, нужна была огромная армия, то миллионы здоровых немецких мужиков были призваны в армию. То есть, оставив рабочие места, свои фермы, заводы, они отправились убивать русских. Причем это совершенно откровенно, и никто не скрывал, что мы их убьем, да. А здесь получим жизненное Лебенсрау, то есть жизненное пространство на Востоке. Они туда за это шли воевать.
Конечно.
Там примечательный
конечно.
Момент, что когда в Первую мировую немцы с нами там братались непрерывно, зачем нам воевать, если нас капиталисты гонят и тех и других убивать друг друга, то в Великую Отечественную они уже ни с кем не братались. Они сюда пришли за землей и рабами. Ну вот они ушли, а рабочие места остались, а там кто-то работать должен.
Да.
А давайте вот из вашего Советского Союза мы нахватаем там людей, привезем в Германию и заставим работать. А тут капиталистические предприятия, которые, что они в этом видят? Вот, например, немец. Допустим, он там средней квалификации токарь, да, угу. Вот он там точил детали и получал условно 10 марок в час, например, там. 100 марок за рабочий день. А тут вы мне пригоните какого-то, я не знаю, там, Васю Петрова, который за 1,5 марки мне будет работать, или за 0,3, как там написано. Причем выражается это, скорее всего, ну, в том, что его кормят просто. То есть, вот как-то так. Для
нет,
капиталистического.
Часто дают некачественные продукты.
Да, конечно, бывает некачественные, бывают, но в целом-то нормально. В целом, так, да. Это тоже надо, кстати, признать, по всей видимости, что они четко делились по категориям. Вот это вот квалифицированные рабочие, которые будут выполнять квалифицированные работы, там, точить на станках что-то. Вот это менее квалифицированные принеси, подай. А эти не нужны.
Да.
Вот этих вот в телегу, на стол вы не нужны.
Вы совершенно правы. Совершенно правы, потому что здесь есть даже документ.
Сейчас завершу, а то я забуду. А итогом, ну, вот этот ИГ Фарбен Индустри. Это как же это у вас получилось? 800 миллионов. Элементарно. Потому что это рабский труд.
Да.
Вот вы их нагнали, бесчетное количество, не считая вообще. Вот сколько надо, столько и дадут. Вот сколько надо, столько они и будут работать. Платить, ну, вы же в СС платите, а не им. Правильно я понимаю? Да? Все довольны, все смеются.
Угу.
То есть, кроме того, что вы убивали наших людей на территории Советского Союза, вы и здесь их до смерти доводили своим замечательным капиталистическим производством.
Да, вы правы, потому что здесь вот есть маленький документ, насколько мне хватает моего, пока я изучаю немецкий язык, чтобы их книги почитать в будущем тоже. Здесь как раз вот запрос на вот этих самых квалифицированных рабочих, а вот здесь ценник на разный уровень рабочих. Вот как вы их подразделили по квалификации, вот там примерно такой текст как раз об этом. Кто-то получше по квалифицированию, у кого-то может быть менее квалифицированная задача и разные цены.
Специальные термины, я таких не знаю. Кто такой фахарбайтер и хильфсарбайтер, это понятно, что это вспомогательный.
Да, а вот тот, который первый, это тот, который более квалифицированный.
Угу, угу. Ну, этому 5 рейхсмарок. Следующему 2,50 пополам, этому 4, этому 2.
Ну да, от квалификации.
Угу.
То есть вот на людей, соответственно, такие расценки.
Да,
как же можно сказать, работали?
В 1944 году войска СС заработали на заключенных из концлагеря Бухенвальд 60
более 60 миллионов
624 229 марок и 70 пфенигов. Все учтено. 70 пфенигов. Ужас.
Да, и не только учтено, но здесь об этом, мне очень кажется, это важным, озвучили людям. А вот то, что мы с вами видим, напомню, на 18-й странице вот этого, это угу. То, что они там работали, работали, да. Работали
на
военной промышленности все. То есть, вот человек, опять же, я просто себе представляю молодежь и их уровень примерно подготовки в этой теме. И вот они получают вот этот вот, ну, студенты, например, поехали, к примеру. Вот они экономят, понятное дело. Они там не купят этот аудиогид, они не приобретут вот эту книгу о лагере. Они возьмут бесплатный путеводитель. Так, скорее всего, бывает. Что они об этом узнают? Ну, работали на немецких заводах. Ну, и, собственно, а вот второй момент, который вы про капиталистический аспект озвучили, он ведь тоже есть в этом путеводителе. Вот фашизм – это террор и война. На черном фоне написано «хищные монополисты и помещики, политика которых находилась в глубочайшем противоречии с интересами наций, могли сохранить свою власть только с помощью изощренной системы обмана и террора. Поэтому они финансировали нацистскую партию». Ну, и так далее, все в контексте. То есть человек, который получает этот путеводитель, он достаточно хорошо может представить себе причины войны, вот какие-то моменты, связанные более глубокие, чем просто там даже жизненное пространство или все. То есть они видят, что там еще были чьи-то финансовые интересы.
Есть известная присказка про Конфуция. Как-то раз Конфуцию задали вопрос, как описать все сущее на свете одним словом. И Конфуций мудрый сказал: взаимосвязь. То есть оно внутри, одно привязано к другому, и неразрывно просто. Вот они, ваши производства, вот они, люди, которые вам для этого нужны. Если эти ушли туда, значит, гоните оттуда сюда, эти будут работать. А лишних мы убьем.
Да.
То есть они в соответствии там, не с планом ОСТ, а с планами, так сказать, захвата, они в первую же зиму планировали уморить голодом 30 миллионов человек. Голодом уморить не получилось, убили так 26 миллионов, то есть общие потери. То есть должно-то было быть еще больше, и точно так же, как пленных, они же поначалу их вообще некуда было помещать. Вот в поле забейте столбы, обтяните колючей проволокой, поставьте вышки с пулеметами, не кормите их, они сами умрут.
Да,
так,
совершенно
собственно,
верно.
И происходило.
Да,
да. Ну а потом ситуация поменялась. Оказывается, Москву не захватили к осени. Ситуация поменялась, война затягивается, и кто-то должен работать в тылу, в немецком. Давайте, давайте всех сюда, да. Лагеря уничтожения нет, сейчас заменим, сейчас работать надо. Так это они еще, кроме того, что они работали на заводах, они еще работали в сельском хозяйстве.
Конечно.
То есть, надо же Германию кормить благополучно, и фронт кормить, и страну внутри. А это, я, конечно, не знаю, вы сейчас на себя посмотрите, как это сейчас происходит. Если я один копаю свой огород, это один результат. А если у меня 30 человек рабов, ну, извините, тут моя ферма производительности, все там ракетой просто взмоет количество заработанных денег и произведенного.
Особенно
продукта.
Если мне не надо тратить ничего на этих людей, потому что это не до человека.
Да, корми, просто корми. Все, больше никаких затрат. У меня родственники там были. Да, именно так и происходило. С детьми, с малыми, угнанные. И когда их американцы освободили, американцы освобождали, то всех, естественно, уговаривали категорически не ходить в кровавый Советский Союз. А они, тем не менее, пешком из Германии обратно в Новгородскую область пришли. И корову привели немецкую. Пешком, с детьми, с малолетними.
И с коровой еще. Кстати, вот по тому аспекту, который сейчас озвучили, а именно то, что работали на фазендах, интересная книга Александр Борозняк, называется «Как немецкие школьники сохраняют память о советских военнопленных». Мы ее тоже притащили из Германии, у нас она уже не продается. И там как раз очень много историй именно от простых немецких граждан, которые пользовались этими благами, и как это все происходило. То есть там стоит почитать, может быть, мы ее, кстати, тоже оцифруем, посмотрим, до нее еще до оцифровки не дошла. Но, может быть, кто-то вспомнит прекрасное, замечательное явление, как библиотека, и тоже возьмет и почитает эту книгу. Очень рекомендую. Ну, опять же, о том, как представлена информация дальше. Вот посмотрите, там есть страница 14. И...
Там бывало сильно по-разному. То есть, я вопросом интересовался.
Да, 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 по-разному.
Например,
да, по-разному.
Вот один брал этих заключенных, чтобы они у него работали, лупил их там, издевался, а на церковных собраниях местные жители ему строго выговаривали: ты что, сволочь, делаешь? Что это не то, что это русские, это не по-христиански, нельзя с людьми так обращаться. Неважно, кто они там, большевики, не большевики, и как-то там в чувствах держали. Ну, с другой, были и другие, наверное, как про известный побег из лагеря Собибор, где добрые поляки всех переловили, перебили и сдали обратно нацистам. Вот такие молодцы местные жители. У них, кстати, по окончанию войны в переписях населения в графе «евреи» до сих пор, по-моему, прочерк стоит, их нет. Потому что поляки их уничтожили совместно с немцами. Такие замечательные люди тоже были представлены в изобилии.
Кстати, вот на эту тему замечательный спектакль снят, поставлен в Москве, называется «Наш класс». Я со студентами в обязательном порядке туда ходила, чтобы могли как-то подготовить как раз почву для обсуждения на лекциях по психологии. Вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, как это связано. Вот почему мне бы хотелось поговорить об этом отдельно. Как раз о том, что это были... Там рассказывается про класс, где были поляки, евреи, и потом как... С началом войны.
Где класс? В Германии, в Польше?
В Польше. Класс, обычные детишки, старшеклассники. Вот. И как, собственно, потом это все развернулось, и как они уничтожили в самых изощренных просто формах своих же одноклассников. И там такое у них идет еще для эмоциональности, видимо, рефрен в виде фразы. Одноклассник – это почти что родственник. И это, конечно, создает такую... обстановку. И вы знаете, я, кстати, когда потом стояла переодеваться в гардероб, слушала, мне всегда интересно, что говорит молодежь, вот, потому что я с ней работаю, и сзади меня стояли ребята, ну, примерно возраст, может быть, там, 11 класс, первый курс, и они вывод сделали после спектакля. Знаете, какой? Хорошо, что мы не евреи, и это все. То есть, по сути, там много о чем говорить нужно. Но...
А я вдогонку скажу, что то, что вот эти одноклассники перебили своих одноклассников евреев, это, как правило, приписывается некой нацистской пропаганде. С одной стороны, это правильно. Но если тебя дома так не воспитывают, вот так, что ты способен убить практически члена семьи, это тебя дома таким воспитали мама и папа, такие же паскуды, как и ты. И... Шире надо развернуть. Покажите родителей. Мне про детей не очень интересно. Покажите, кто этих тварей вырастил. Пропаганда, понятно, да. А родитель твой что?
А это вот мы с вами уже как раз психологических моментов касаемся выбора. То есть, собственно, как я поступлю внутренне. Я как это с одной стороны...
Мое, так сказать, извините за цинизм, любимое, как внезапно тут недавно выяснилось. Вы представляете, а в блокаду в Ленинграде были массовые факты людоедства. Представляете? Раньше нам не говорили, а оказывается, вот такое было. Скрывали большевики, а на самом-то деле вон до чего довели. Ну, тут сразу возникает вопрос. Вот у нас тут, например, в зоопарке бегемота не съели. Потому что это бегемот, его есть нельзя.
А я вам больше скажу. Вот недавно вышла книга Евы Эггер.
А договори чуть-чуть, извините. Да. А как же так получилось, если это человеку грозит голодная смерть, а что ж вон там... кругом человечина, ешь на здоровье, останешься живым. Так, может, они выбрали остаться людьми, в отличие от вас, дегенератов, которые рассказывают, что вот это вот норма жизни, а вот они остались людьми, да. Лучше умереть, чем утратить человеческий облик.
Совершенно верно. Вот эта тема человеческого достоинства, вот любопытно, книга вышла Ева Эгер, она еврейка, пережила Аушвиц, и ей где-то за 90 она написала книгу «Выбор». Она буквально в июле прошлого, по-моему, года появилась у нас на прилавках. И мне там запомнились многие моменты. Я обычно читаю с карандашом, что-то подчеркиваю. И вот я помню, подчеркнула этот момент, когда она уже описывает вот такое нечеловеческое буквально состояние голода и видит, как ее, ну, как сказать, салагерники и отрывают куски. Да. От остальных уже погибших узников. Ага. И она до последнего вот нет, нет, это вот не сделать этого. То есть, вот это что-то внутреннее в человеке есть, но это внутреннее, оно тоже так или иначе формируется. И это формируется и в семье, это формируется и с помощью книг, и с помощью того, что ты прочитал и услышал, и так далее. И вот, например, последняя, сейчас я читаю книгу, называется «Нацисты», такая она достаточно так спорная, ну ладно, это мы оставим, но там мне запомнился вот такой момент, например, когда австриец, еврей, который тогда жил на тот момент в Австрии, когда Австрия был, значит, аншлюз, и войска СС придумали там такую историю, значит, чтобы пожилые евреи скребли мостовую ложкой. Ага. И ни в коем случае нельзя было нагибаться. То есть, нужно было на колени, точнее, вставать было нельзя, нужно было только вот нагибаться. И пожилому человеку, естественно, это практически невозможно сделать. И, соответственно, те, кто все равно вставали на колени, их начинали сбивать. И вот он вспоминает, как он видел, как молодая немецкая мама... Ну, так это получается немецкая, австрийская, будем говорить. Мама, она держит на руках прелестную, вот он пишет, белокурую девочку и поднимает ее повыше, чтобы вот среди толпы зевак девочка смогла лучше разглядеть эту экзекуцию. Ага. И она весело смеется. Ну и, соответственно, ребенок весело смеется, потому что смеется мама, и как-то вот формируется вот это, что мама смеется, и я смеюсь. Вот. И вот для него это было очень показательно. Это вот к вопросу о том, что вы говорите, что есть еще и родители, есть еще и воспитание.
Конечно, да,
то есть
да.
Как... Ну, собственно говоря, мне очень близка такая фраза, что... Да, с нами, со всеми нечто сделали. Воспитание, образование, политика, религия, да все что угодно. А потом, ну, я все-таки выбираю что-то делать с тем, что со мной сделали, сам потом выбираю. Ну, вот кто-то выбирает, как вот вы говорите, достоинство человеческое, а кто-то выбирает такой тварный путь от слова «тварь», то есть не в смысле ругательства, а то животное, что в нас в каждом есть, пожалуйста, кто-то выбирает это. Вот, поэтому, да, такой
ну,
момент уже
вот
психологический.
Ну, погодите, погодите. Вот сейчас вот эти победили, вот такие путеводители. Подождите, подождите. Надо просто переждать немножко, немножко переждать. И вот смотрите, у нас уже другие путеводители. Не все так плохо было, не все так однозначно. Дело-то было, обратите внимание, нужное. Это уже сейчас у них получается, что этот самый Гитлер, ну, немного, вы знаете, вот немного с евреями перегнул. Это было напрасно. А так-то ведь все правильно делал. Обратите внимание, мы тут высшая раса. Это вызывает какие-то сомнения? Нет. Наши граждане, они как-то, вот, на мой взгляд, недопонимают. Когда им тупо и прямо объясняли, они не очень слушали. А сейчас вы посмотрите. Вот правильные государства. Там построен правильный общественный строй. Почему? А потому, что там немцы живут, например. А вы неправильные. Вы все воры, жулики. У вас везде вот воры и жулики, обратите внимание. Ничего хорошего нет. Я этим нашим либералам непрерывно озвучиваю, как в России надо порядок навести. Примитивно. Вы, возможно, не слышали. Надо убить всех русских и привести немцев. Ха-ха-ха. А что ха-ха-ха? Это вот оно, да, это вот планы, которые вы теперь так яростно поддерживаете. И, оказывается, Гитлер все правильно делал. Когда сейчас слушаешь, он же не людей убивал, он убивал большевиков,
да.
То есть коммунистов. А что не так? А что не так? Это же наше страшное прошлое, там ГУЛАГи и прочее, это наше страшное прошлое. Да, и всех надо убивать, потому что Гитлер убивал чужих, а Сталин своих, правильно их убивали. Давайте Маннергейму табличку повесим в городе Ленинграде. Вот
блокаду с юга замыкал некий фон Лейб, а сверху Маннергейм. Это он заморил миллион человек здесь, голодом заморил. Но ничего подобного. Это был прекрасный русский офицер. Давайте повесим ему табличку памятную. А что вы сразу на Пискаревском кладбище, где у нас там основная масса блокадников похоронена, вот там родина-мать стоит с венком, а что вы сразу там не поставите памятник ему? Вот с одной стороны фон Лейба за матерью родины, а с другой стороны Маннергейма. Замечательные же люди были. Этот, наверное, талант какой-то нечеловеческий был, как главный гад Розенберг, который нацистскую политику проводил в жизни. Он, между прочим, в Таллине родился, то есть на территории Российской империи, в Москве работал, служил. Потом там что-то в 18-м году, по-моему, эмигрировал в Германию и примкнул к нацистам. А так-то наш. Давайте ему табличку какую-нибудь повесим. Хороший же. Ну, эстонцы-то, я уверен, повесили уже. Шутка. Но для них он свой. И так получается, что вот уже для достаточного количества населения вот эти вот это свои. Все правильно делают. Еще чуть-чуть, и вернется на круги своя. Все. Как там Мюллер в кино говорил, если кто-то где-то крикнет,
Зихайль. Знаете. Знаете, с этого момента мы нашли, начали наше возрождение. Может,
А пока притаились, пока мелкими шажками двигаемся.
Ну, давайте дальше двинемся. Вот это вот особенно. Название, опять-таки, вот если вы откроете 14-ю страничку этой брошюры, то там оно и выделена фраза «Опытная станция по изучению сыпного тифа».
Здесь проводились опыты на людях.
Вот. А вот посмотрите, опытная станция там, может быть, у меня... Да, опытная станция по изучению сыпного тифа 1942 год. Это здесь вот так написано. А знаете, как написано в советском, ну, в ГДРовском путеводителе? Люди-подопытные животные. То есть, разница самого названия... Совершенно колоссально. Или люди – подопытные животные, и ты уже примерно понимаешь, что дальше будет. Или опытная станция по изучению сыпного тифа. Как ученый, то есть, ну, как кандидат наук, я примерно понимаю. Ну, здесь есть лаборатория, там все серьезно. То есть, у тебя подход такой научный. А здесь люди – подопытные животные. И тогда я понимаю, как психолог, здесь будет нечто бесчеловечное. И вот давайте посмотрим. Здесь приводится в старом путеводителе дневник одного из экзекуторов врачей. 29 декабря 1941 года. Так как опыт на животных не дает возможности достаточной оценки, то необходимо поставить опыты на людях. 13 апреля 1943 года. Предварительный опыт. 6 человек, зараженных интравенозным способом, вновь сыпным тифом. 5 человек умерло. Подпись. Доктор Динг, штурмбанфюрер СС. Далее. В концентрационном лагере Бухенвальд врачи-эсэсовцы ставили опыты по заказу концерна IG Farbindustrie. Новосозданные вакцины против сыпного тифа, желтой лихорадки, оспы, холеры, дифтерии испытывались на беззащитных заключенных. Эти опыты почти всегда кончались смертью заключенных. Далее следует цитата с показаний бывшего заключенного Балашовского, данные им на Нюрнбергском процессе. «Для этих опытов в Бухенвальде был предоставлен барак 46. Я видел в бараке 50 фотографий ожогов фосфором, которые были засняты в этом бараке. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что пришлось испытать людям, если мясо их тела прожигалось до костей. Когда по истечении месяцев опыт был закончен, то оставшиеся в живых были ликвидированы». И...
Это тоже высокообразованные люди, между прочим.
И это, смотрите, против фразы «Опытная станция по изучению сыпного тифа, 42-й год, находилась в бывшем блоке 46, дальше в скобочках «Опытная станция Института гигиены войск СС». Здесь проводились опыты на людях, точка, видны очертания здания».
Угу. Для тех, кто не совсем понимает, то есть для того, чтобы изучать течение человеческих болезней, лучше всего это... в кавычках, изучать на людях. То есть, мартышка, она хоть на человека и похожа, но результатов таких не дает. Поэтому интравенозно это, то есть, шприцом в вену вводятся культуры, бактерии или кто там вызывает патогены эти, которые вызывают сыпной тиф. Дальше, соответственно, специальное наблюдение, под которым фазы болезней, что происходит, в какое время, чего как. Исходя из этого, мы назначаем лечение некими препаратами, которые на этих же больных и опробуют.
Да.
Сейчас такого нет. То есть, и, в общем-то, это была большая морально-этическая проблема. А можно пользоваться результатами того, чего эти твари там наискали, когда они там этих заключенных несчастных укладывали в ванны со льдом, сколько ты в холодной воде продержишься, как тебя отогревать. Ну, вдруг наш немецкий летчик в Арктике сбитый в воду упадет или
да.
потерпит.
Или опыты по газовой гангрене да. на женщинах в женском лагере концентрационном.
Что с тобой делать вообще? Или вот про фосфор, да, вот поражение фосфором, это от зажигательных бомб, там вот поражение от фосфором, что с этими ранами вообще можно делать? Ну, так для того, чтобы работать с этими ранами, это для начала надо человека прожечь фосфором мясо, а потом какие-то меры принимать. Можно ли пользоваться результатами этих научных, безусловно, изысканий? Ну, с точки зрения американцев, можно. А что такого? Нормально же. Если вы спасательный жилет когда-нибудь увидите, где у него там... под затылком подушечка, это как раз вот оттуда, потому что быстрее всего башка остывает здесь, и здесь нужна подушечка, чтобы ты воды не касался. Для них это никаких проблем не составляло. Они преступников к себе увезли там батальонами, и те прекрасно себя чувствовали. Ужас.
Да, то есть вот посмотрите, это вот это вполне себе информация, которая дает представление о том, что было. Это и документы, и статистика. Вот 5 человек из 6 умерло. Можно, наверное, себе представить, что если мы дальше увеличиваем количество подопытных людей, то...
Да, тут, кстати, многие еще скажут, ну и что 5 человек? Это ничего. Тут сразу хочется сказать, вы когда там про какие-то репрессии орете, в которых ничего подобного не было, между прочим, вот когда про репрессии орете, про своего какого-то дедушку, а что такое ваш дедушка на фоне мировой революции? Но почему-то ваш дедушка, он гораздо важнее, чем мировая революция. А тут, а что такого 5 человек?
5 человек. Но это надо понимать, что это вот один конкретный кусочек из дневника. Есть же весь дневник, есть же гораздо больше материала. И, соответственно, если суммировать, тем более, это все, надо понимать, что эта статистика будет прям пропорционально увеличиваться. То есть, если здесь только умерло, то и в следующий раз будет так же. И в других, скорее всего, экспериментах тоже очень существенное количество погибших людей, в том, в каких условиях они погибали. А, собственно, что касалось испытаний над беременными женщинами, то даже вот, ну, говорить не следует. И мне близко то, что здесь есть конкретные факты, здесь есть цитаты из показаний, здесь есть цитаты из вот этого самого дневника. То есть это не просто слова. Есть какая-то база доказательная. И это все против того, что там ставились испытания. Вы знаете, вот в условиях коронавируса, вот если я возьму и выкину просто все свои на какое-то мгновение знания по этому поводу, по этому аспекту, и увижу фразу «проводились испытания на людях», то вот здесь и сейчас, в текущей современной ситуации, ну вот сейчас же проводится, ну, люди же вакцины конечно. На себе да, испытывали, да, все да. с ними хорошо было, они поделились, ну там температурка небольшая. Вот я это могу воспринять, не зная так, но ведь... Если мы берем во внимание людей, которые ничего не знают об этой теме, то вот не будет ли у них такое же примитивное и поверхностное после этого восприятие?
Ну, оно же специально для этого так и написано. Видные очертания здания.
Да, видные очертания здания – это, конечно, вообще. То есть, зачем, собственно, это мне про очертания здания? Вот, на странице 17 этой же новой брошюры выделена одна только фраза, одно предложение – памятные камни в честь депортированных в Бухенвальд детей и подростков. Это все на эту тему. Причем, заметьте, вот сейчас я буду говорить о том, что написано в старом путеводителе, и вы увидите, что акцент стоит на детях и подростках. А здесь, видимо, на том, что мы молодцы, поставили памятный камень. Итак, в концентрационные лагеря фашисты депортировали тысячи детей. Оторванные от родителей, испытывая все ужасы концлагерей, большинство из них погибло в газовых камерах. Это были еврейские дети, дети расстрелянных партизан, дети убитых советских партийных и государственных работников. Антифашистам Бухенвальда удалось поместить многих детей в особом бараке. Солидарность взрослых защищала детей от самых ужасных издевательств эсэсовских бандитов и от транспорта на ликвидацию. Благодаря этому 904 ребенка смогли пережить концлагерь Бухенвальд. Самым младшим ребенком был 4-летний польский мальчик Ежецвайк, которого называли Юшу. Буруно Апец в своем всемирно известном романе «В волчьей пасти» символизировал борьбу заключенных за мальчика. Это против вот одной фразы.
Есть хорошее кино. «Помни имя свое». Называется «Всем». Рекомендую к просмотру. В интернете наверняка есть. Можно посмотреть бесплатно.
Вот я тоже посмотрю. Я к своему стыду не видела. Обязательно ужас. Посмотрю. Обязательно посмотрю. Ну, вот это, скажем так, самые, может быть, такие вот чудовищные моменты, которые бросились в глаза. Вот есть, например, уже что-то полегче. После этого. Вот после этого это кажется уже полегче. Вот, например, страница 19 там. А у меня это будет страница 10, каменоломня. Вот смотрите, пишут про каменоломню у нас в старом путеводителе, вот что. Один из нарядов, которых боялись больше всего, была работа в каменоломне. Каждый день в этом наряде было больше всего мертвых. В каменоломню направляли заключенных, чтобы ликвидировать их. Заключенных либо убивали побоями или кнутом, или же гнали к цепи часовых, где их беспощадно подстреливали. За таких расстрельных при попытке к бегству, в кавычках эта фраза, убийце, наряду с другими специальными льготами, предоставлялся специальный отпуск в 3 дня. В любую погоду заключенные должны были ломать камни самым примитивным инструментом, грузить их голыми руками, перевозить их только человеческими силами. Голод, побои, убийственная интенсивность работы превращали каменоломню в команду смерти. Ну и что там у нас?
Каменоломня. На каменоломне добывался материал для строительства зданий и дорог. Это важно.
Да, ценно.
Залежи известняка на горе Эттерсберг стали одной из причин создания лагеря именно в этом месте. Место расстрелов узников, их нещадной эксплуатации и издевательств СС над заключенными. Ну, как-то немного.
Немного. Можно было бы раскрыть. Особенно, вот что значит нещадная эксплуатация? Вот здесь понятно. Из первого понятно, что эти люди грузили все голыми руками, перевозили только человеческими силами. Что такое издевательство? Здесь понятно. Голод, побои.
Ну, сам труд подобный.
Сам
это
труд,
издевательство
уже. Да.
Да, это как раз вот из области того, что ты должен делать, при каком размере пайки, чтобы как можно быстрее умер.
Да, совершенно верно. То есть, собственно, не возникает даже примитивного представления о том, что происходило. Хотя можно было 32 страницы. Там
тут
и
вопрос
там.
Даже, если речь про капитализм, то задача капитализма, в общем-то, как известно, получение прибыли. И вот это махание кайлом, погрузка вручную и прочее, они просто неэффективны. То есть,
да.
Это организовано не для того, чтобы зарабатывать деньги. Это организовано для издевательств и уничтожения людей. Вот. Где? Нет?
Нету.
А зачем? Нормально же все было.
То есть, не возникнет, конечно, к сожалению, у человека, который видит впервые. Может быть, именно поэтому там такие, если вот вы наберете хэштеги в Инстаграме Заксенхаузен, ну и прочее, но в Заксенхаузен почему-то больше всего, там такие убийственные фотографии делаются. Кофеек на фоне, значит, вот этих ворот. Потом девушка на фоне вот этой надписи «Геденкштетте», и она стоит, одну ногу она, значит, поставила на каменную плиту, эту, где написано, в другой руке у нее сигарета. И вот такого плана фотографий делается очень много. Но это очень, кстати, ценно. Обратите внимание, это не наше. Это
наш,
не
что
наше.
Не лучше. У нас как бы возле музея Зои Космодемьянской свежепостроено. Вот это же тоже там немедленно определили как замечательный, как он там, локейшн, не помню, для фэшн.
А, локация.
Для фэшн-съемки. Ага. Вот там модно здесь, красиво.
Да вы что?
Да,
я
да,
не
да,
знала.
То же самое. Господи, этих дебилов выращивают повсеместно.
Понятно тогда.
Какие усилия прикладываются.
Ну, то есть, какие-то фотографии совершенно... Вот, особенно вот это вот кофе на фоне, значит, едем до Зайна, например, и вот это выкладывается в Инстаграм. И главный текст там написан, какой ужас творился. Ну, то есть, одно... Это какая-то нелогичная совершенно история, такая фотография. И...
Ну, оно в целом массово направлено на, как мне кажется, на уничтожение рационального сознания как такового и способности логически мыслить. Там вот из, так сказать, уж крайних примеров, ты на кладбище, когда приходишь, запрыгиваешь на могилу, фоткаешься там, нет?
Да, да. Я, кстати, такую именно аналогию провела.
Или на памятник. Нет, прикольно же. Че, памятник красивый, а ты на нем верхом сидишь, там, на ангеле каком-нибудь, и тоже держишь крест. Смешно же получается. Че не так-то? Здесь нет, вот на кладбище вроде нет. А здесь это даже не кладбище, это вообще кошмар. Ворота в ад. А здесь ты там с кофейком сигар.
Да, прикольно. Ты же к своему деду на могилу не приходишь, вот так не фотографируешься и утром в Инстаграм не выкладываешь.
Ну, результат воспитания. Да, вот такой у вас в головах оригинальные снежинки.
Ну, знаете, я вот выступала недавно, рассказывала о выставке, которую мы по этим материалам сделали в Музее Победы на Поклонной. И в конце это была молодежь, это ребята были, по-моему, с 7 класса приглашены по 11, и несколько там студентов еще, где-то было 43 человека. И вы знаете, что было любопытно? В конце было обсуждение. Оказалось, что, конечно, большинство, кроме троих, как я поняла, не знали вообще о том, что такое концлагеря. Может быть, они знали, но молчали. Но вот три молодых человека, они четко смогли ответить на вопрос, что это такое. Особенно один очень начитанный был. Вот. Но далее вот девушки сделали вывод. Они мне сказали, что, значит, все немцы на тот момент болели психическим заболеванием. Я решила уточнить, ну, мало ли, тогда какая-то метафора. Угу. Я говорю, ты имеешь в виду именно болезнь как из области психиатрии? Да, потому что здоровый человек не способен это сделать. И я говорю, а что произошло потом? То есть, Нюрнбергский процесс, когда вот состоялся, они все вылечились сразу же? То есть, как... Угу. Непробиваемо. Они просто говорят, мой мозг отказывается принимать, что человек на это способен. Вот больной, да. То есть, вот если они все заболели, то это очень легко. Это же легко сослаться на болезнь, тогда тебе не надо быть ответственным.
Ты не виноват, да. Это болезнь.
Да. И значит, что и в тебе самом нету такого. Ты же не болеешь сам. Значит, может быть, я и не способен ни на что плохое. А вот кто болеет, тот, конечно, способен.
Это, знаете, вот набивший оскомину пример, когда у гражданина вдруг случается в жизни, вот у него был друг, и вот этот друг вдруг, с его точки зрения, вдруг, вот он был хороший, а вот тут вот взял и проявил себя вот так. Вот ты представляешь, как оказалось, вот он вот так себя повел, как гражданин некоторым образом давно живущий, и всегда, объясняю, он всегда такой был, твой друг. Просто здесь обстоятельства сложились так, что он мурло свое истинное просто проявил. Есть хорошие присказки, что там пуд соли надо съесть. Оно не про соль, а про то, что надо совместно пережить жизненные трудности, в которых человек только и раскрывается. Создалась ситуация вот такая. Что ты сделал? Пошел за пайку. Сотрудничать с эсэсовцами и убивать товарищей по несчастью, ну да, поздравляю. Перебежал на сторону немцев, будучи, например, героем Советского Союза, и начал, там тебе дали самолет, и ты начал летать и бомбить партизан. Ну, тоже поздравляю. Герой Советского Союза, да. Сталинский сокол, обратите внимание. Да. Или, например, генерал Власов, орел. Прекрасно показал себя при обороне Москвы. Он отличный военный был, товарищ Сталин. Именно поэтому его послал под Питер, где он благополучно перебежал к немцам. Может, в нем червоточина-то уже была? Что там ваши мозги понять не могут? Это всегда это всегда последствия твоего осознанного выбора. Конечно. Вы лучше этих людей разберите, как он там посидел, прикинул, подумал, где мне выгоднее это будет сейчас. Вот сейчас, да, вот надо вот сюда бежать. Как про христианскую церковь. Пока вас на арене рвали львами и заживо жгли, привязанных к крестам, церковь гонима была, что-то никто туда массово не стремился. А как только христианство в Древнем Риме победило и заняло руководящую, ведущую роль, так сразу количество желающих стать христианами, потому что там же материальная прибыль. Как говорят наши товарищи из Московской патриархии, среди священников наших очень большое количество атеистов. Они не шутят, что характерно. Почему? Да потому что эти люди лезут туда за материальными благами. А почему они туда лезут? Ну, потому что надо как-то в жизни устраиваться. Вот, например, идти старостой работать там или капо записываться. Чего вы тут рассказываете?
Урвать свой кусок, как говорят.
Какая там психическая болезнь? Никакая это не болезнь. Иди, конечно, в зеркало на себя посмотри. Да. Ты просто вульгарная сволочь, подонок и приспособленец. И что? Причем тут болезни-то? Понять невозможно, что у детей в головах, как они так могут думать. Нормальный человек не может. Да как раз...
Вы знаете, мне даже пришлось...
Я вам страшное скажу, что когда начинают вот это вот человеческие качества, вот ты знаешь, вот человеческое, это любовь, сострадание, там, нежность, еще что-то, приготовьтесь. Ненависть, злоба, коварство – это точно такие же человеческие качества. И это ты сам выбираешь, кем ты будешь. Безо всяких там этих психических болезней. Все прекрасно здоровые. Как он там очередного... Как это они все время там... Помните, тут недавно у нас там какой-то негодяй двух девчонок там заловил, и сколько-то лет их там держал в подвале, насиловал там все. Скопинский маньяк. Какой он вам маньяк? Маньяк – это медицинский диагноз. У него он подтвержден. Нет. Так никакой он не маньяк. Он абсолютно психически здоров. Сволочь. Вот, вот это да. Негодяй и преступник. Никакой не маньяк. Никакие это не психические поражения там мозгов. Нет. Вот такой красавец. Спасибо уголовному розыску. Хоть как-то нашли, поймали и наказали.
Да. А вот к тому, что вы говорите, у меня здесь есть несколько цитат, вот прямо именно к этому. Например, по тому же Шнейру я уже насылалась на книгу про учебный лагерь СС. И все-таки проявлять садистскую жестокость приказов свыше не было. Вся эта самодеятельность на совести исполнителей от комендантов лагерей ниже. Далее. Приказов убивать именно так никто никогда не отдавал страница 431. Приказов мучить и убивать именно так это не отдавал никто. Это инициатива самих убийств. Опять же, Аристов, я на него ссылалась, вот, который наш отечественный специалист по истории концлагерей. Вот он что пишет о диких концлагерях, то есть вот этот момент, когда Гитлер только пришел к власти, и еще специальных помещений для того, чтобы как бы, пространство держать такое количество человек не было, то использовалось все, что угодно. Подвалы, старые заброшенные заводы, пивнушки и так далее. И там вот люди сдержались. И вот он что пишет о том периоде. В первые месяцы становления лагерной системы, когда запугивание еще доминировало над убийствами, садизм был чаще инициативой самой охраны, чем организованным или регламентированным сверху действием. Опять же, сам выбираешь. Можешь... Я просто себе представила. Ну, вот они жили в маленькой деревне. У них были какие-то разногласия. И так получилось, что сейчас вот тот, с кем у тебя были разногласия, оказался у тебя под вот этим вот, вот властью под твоей. И, пожалуйста, особенно учитывая, что для эсэсовцев, ну, тут пока СА, но тем не менее, общая воспитательная политика Рейха была направлена на то, чтобы был человек среди вот этих вот отрядов, который самый безжалостный, самый такой сильный, которому незнакомы вот эти примитивные чувства.
Я освобождаю вас от химеры под названием «совесть».
Вот. Пожалуйста. И еще интересная цитата. Есть такой советский историк Ефим Аронович Бродский, который написал замечательные книги именно о внутрилагерном сопротивлении. Вот, например, «Забвению не подлежит», и «Они не пропали без вести». Прекрасная. И вот он там что цитирует. В 1982 году он получил письмо от писательницы Эвы Липпольд. Это немецкая антифашистка была. Она пережила концлагеря. И вот она еще тогда, 1982 год, писала Бродскому, цитирую. «Ведь рай – это небесные нивы, а мы живем на земле и имеем дело с людьми, а не с ангелами. А люди не только смертны, они подвластны человеческим слабостям, заблуждениям, ошибкам, поклонению ложным богам, всему тому, что вновь и вновь первоначально представляется чисто человеческим, но может превращаться в нечто нечеловеческое. Вот это мы и должны научиться понимать. Что рядом вот с тем, что вы сказали, будет всегда и другая сторона. И то, что ты выберешь в этот момент, из чего себя проявить, вот из этой другой стороны или из этой. И я еще, знаете, об этом подумала недавно, когда вот все это готовила, читала, что историческая эпоха, да, это то, что меняется. В конце концов, именно в такой форме один... точь-в-точь там какие-то обстоятельства не повторятся. Но то, к чему каждая эпоха вызов бросает человека, он остается прежним и неизменным. Или ты проявишь себя как тварь, или ты проявишь себя, исходя из человеческого достоинства. Что всегда сложнее? Потому что это сложнее, это больше энергии, это больше затрат. Это не всегда комфортно. Но потом ты можешь почувствовать вот это внутреннее достоинство. А вот то животное, оно тоже в нас есть. Это всегда попроще, это всегда полегче. Вот эта булочка, мне уже то, что я услышала в разборе Беда про Зою, булочка – это, конечно, дно полное. Вот.
Это, замечу, там еще примерно половину фильма пересняли. Было еще хуже. Там люди просто все это исправляли. Пересняли, перемонтировали, переделали, и все равно получилось вот так.
Да, потому что булочка – это да, не человеческое, да, это животное в нас. То есть я могу себе представить себе моего кота, который за булочку.
А что, про коммунистов, что ли, говоришь? У них какие-то светлые идеи, высшие устремления? Нет, этого не должно быть. За булочку и за трамвай. Только так.
А все-таки устремления, идеи, убеждения – это именно продукт человеческого. Нельзя говорить так, что давайте отделим идеологию от человека, хотя бы потому, что именно человек способен это создать. Животное, ну, по крайней мере, давайте говорить научно, пока не доказано, что животное наверное, может создать систему каких-то идей.
Пока что-то не создало.
Да, да, вот нету. Вот котик у меня еще не создал.
Я вдогонку скажу. Был когда-то такой общеизвестный стэнфордский эксперимент, где там гражданин Зимбарда, если правильно помню, он там две группы студентов сделал, одних посадил, так сказать, как бы как в камеры, а других, значит, поставил надзирателями. И через неделю они уже друг друга натурально убивать уже были готовы. Хотя ни эти не заключенные, ни эти не надсмотрщики. Потом этого Зимбарду там яростно разоблачали, что все это ложь, брехня там и вообще все выдумал, никакого эксперимента не было. Ну, я как некоторым образом причастный, например, к тюрьмам, конвойным войскам и прочее, да, оно так и есть. Прекрасный пример – это событие в иракской тюрьме Абу-Грейб, где доблестные американцы, представители этого сияющего града на холме, несущие демократию по всему земному шару, вот иракцы, захваченные и разведкой, естественно, без суда и следствия, без ничего вообще, которых в этой тюрьме подвергают вообще абсолютно бесчеловечным пыткам. Травят собаками, кусают, бьют током, там, топят в воде, заставляют друг друга насиловать, про такие мелочи, как там это избиение ежедневное, это вообще можно не говорить. Вот. Вопрос, ну и как это, расскажите, как это вот так получается? Вот чего им в Америке не хватает, собственно говоря, если вы, перебравшись на другую сторону глобуса, немедленно превращаетесь в фашистов? Может быть, не превращаетесь? Может быть, это у вас внутри сидит, да? Вам дали возможность, да. Как там власть людей портит? Она не портит. Она как проявитель, она тебя проявляет просто. Она дает возможность проявиться твоему мурлу. И вот вы уже в тюрьме, и вот вы уже издеваетесь над этими несчастными иракцами. Зачем? Сколько вы их там убили вместе со своей разведкой? Сколько покалечили? Тихо, 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 тихо. Вот как лейтенанта Келли, они, который там в деревне Сунгми 500 человек убил, 2 года под домашним арестом посидел и свободен, все нормально. Ты ж военный, что такого-то? Не людей же убивал, вьетнамцев, в конце концов. Ну, так и тут, там что-то одному кому-то дали, какой-то срок тут же выпустили, это не считается. Все хорошо. Поэтому, ну да, вот такие вы. А ваша пропаганда, которая вам объясняет, что вы сверхчеловеки, имеете полное моральное
право. Конечно, она на этом просто фокусируется. Да, совершенно
да,
верно.
Да. На самом низменном, да, что в людях, да, есть. Да. Вот, пожалуйста.
И при этом, вот, учитывая, что это низменное фокусируется, да, то есть предпринимается пропагандой какое-то действие, чтобы это сконцентрировать в человеке и позволить ему это еще больше проявить, при этом были те, кто были немецкие антифашисты, то есть были люди, которые способны были, видимо, думать и выбирать что-то другое, тем более в условиях, вот, когда ты фактически в меньшинстве. То есть, значит, вот эта возможность выбрать, она остается за человеком. Но, вы знаете, в этом контексте мне бы, конечно, хотелось, может быть, где-то отдельно поговорить, потому что вот сейчас все эти... На самом деле, вроде достойные, красивые слова про выбор и про свободу, и про человеческое, я смотрю, вот искажаются до булочки, то здесь мне хотелось бы, конечно, потом где-то впоследствии прояснить, что на самом деле за этими словами, допустим, в каких-то психологических аспектах скрывается, чтобы это не выглядело настолько примитивно и настолько поверхностно, как вот оно подается вот в этих вот фильмах. Да, поэтому вы здесь совершенно верно говорите. Этот выбор остается за человеком, и это есть момент, и есть в психологии. Вот, в принципе, вот об этом, вот смотрите, пишет Ева Эгер, вот современная ее книга как раз. «Теперь, накануне моего возвращения в концлагерь, я здесь оговорюсь, то есть это она уже во взрослом состоянии, в мемориал приехала, я напоминаю себе, что в каждом из нас живут и Адольф Гитлер, и Кори Тен Бом, она имеет в виду женщину, которая спасла очень много евреев. В нас заложена способность любить и способность ненавидеть. И к кому из них мы потянемся, к своему внутреннему Гитлеру или своей внутренней Кори, зависит от нас».
Ей, конечно, виднее, но вот у меня внутреннего Гитлера нет.
Ну, вот она здесь скорее имеет в виду о том, что...
Меня большевики испортили.
Да, она, видимо, имеет в виду о том, что, через такую как метафору, что у каждого из нас есть какие-то темные стороны. Вопрос, собственно, а что ты делаешь с ними, с этими темными сторонами? То есть ты им позволяешь проявляться здесь и там, или все-таки ты стремишься к чему-то другому и проявляешься больше из чего-то человеческого и так далее? Я думаю, что, видимо, это метафора такая. Ну, я ее так понимаю, может быть, я не права, но вот я ее так понимаю. Я считаю это ценным, что да, действительно. Потому что это возвращает ответственность человеку вот за то, как здесь и сейчас ты живешь. Вот в сегодняшнем даже дне. И вот, например, для меня вот вся вот эта вот история, то, чем я интересуюсь с детства, она как раз о том, что говорил Фучик. Вот в его известной фразе, так пусть же эти люди будут близки вам, как ваши родные, как ваши друзья и как вы сами. Так вот, как родные и друзья, оно понятно, потому что у каждой практически семьи в нашей стране есть своя история, связанная с войной. Да. А как так, что они близки, как вы сами, собственно? Так вот для меня вот в этой вот точке ответственности, точке выбора, собственно, мне проявить себя вот из этого или из этого, то есть чему способствовать в своем внутреннем развитии, чему давать зеленый свет, вот эта связь близости с теми людьми и есть. Ну, вот как для человека, то есть не, там, не для как специалиста как-то, а просто вот как для человека, она вот в этом. Поэтому я надеюсь, что мы, когда кончится пандемия, продолжим, выставку дополним, привезем еще что-то любопытное. И сейчас у нас есть еще инициатива по переводу аудиогида в женском концлагере Винсбрюк на русский язык. Я надеюсь, что это состоится, и любой наш соотечественник сможет послушать все-таки на русском языке, потому что аудиогида там нету на русском.
Я вам так скажу, что не каждый соотечественник может доехать до... Вне зависимости от наличия пандемии, отсутствия, не у всех есть возможности, не все вообще там ни материально, ни как-то ввиду разных обстоятельств. Зато у нас есть всемирная сеть интернет, придуманная в Соединенных Штатах Америки, и мы ее можем использовать к общественному благу. Если у вас есть какие-то книжки, которые надо людям почитать, давайте дадим людям скачать.
Без проблем. Есть ссылка, есть выставка, есть на все книжки, на архив ссылка. Все, пожалуйста, пусть берут.
Все ссылки под роликом. Кому интересно, вот по наименованиям смотрите, что вас заинтересует. Качайте, смотрите, посещайте. Если не можете доехать, знать такое надо каждому.
Да, и мы дадим ссылку на виртуальную выставку, версию виртуальную. Если кто-то в Москве любит больше все-таки самостоятельно ходить, то это библиотека номер 36, адрес улица Правды, что самое интересное, улица Правды 11, это метро Белорусская, культурный центр Фазилия Искандера, библиотека 36, могут пойти и посмотреть лично глазами еще.
Дойти непросто. А в интернете в 2 точка, раз, два, и ты уже там, где надо. Про психологические аспекты содержания в концентрационных лагерях потом поговорим. Да.
Да?
Да. Если у вас такая возможность
есть.
Будет, да, с нетерпением ждем.
Сделаем, все сделаем.
Спасибо.
Вам спасибо.
Да, на сегодня все.